მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Вы можете также нас смотреть на сайте Радио Свобода, на канале «Настоящее время». Побеседуем мы сегодня с нестоличными политиками и журналистами перед пресс-конференцией Владимира Путина, которая перенесена на пятницу. О чем же журналисты-ходоки могут спросить лидера страны? Что болит у российской провинции после триумфальных для Путина «Единой России» выборов в Государственную Думу? В нашей студии политик из Калининграда, депутат нескольких созывов областной думы Соломон Гинзбург. Валерия Федоренко приехала только что в Москву из Владивостока, журналист, юрист Андрей Бузин с нами. С нами же по скайпу политолог из Петрозаводска Глеб Яровой. Ждем по телефону депутата Госдумы Олега Шейна и журналиста Знак.ком Екатерину Винокурову. Ну, я начну с плохого. Соломон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы судитесь после выборов в Госдуму и законодательство на собрание, по законодательному собранию, суд в самом разгаре. Неужели вы думаете, что в России можно в суде добиться правды?
Надо гопникам давать отпор. Видите ли, думаю, что и в других субъектах федерации вертикаль не стоит. С одной стороны, был призыв Владимира Владимировича к проведению кола, то есть конкурентных, открытых, легитимных выборов. В Калининграде было сделано все идеально неправильно. Я участвовал 5 раз в избирательных кампаниях. Так складывалось, что я 5 раз побеждал, очевидно, победил и 6-й раз. Но победа украдена, и мы сейчас действительно судимся, и на стороне ответчиков выступает областная избирательная комиссия, которая вместо того, чтобы быть арбитром, быть над схваткой, фактически поддерживает тех, кто на самом деле выборы проиграл. Они выступают вместо ответчиков, ходят на суд как на работу, видимо, действуя по указке бывших сторонников Цуканова, которые остались пока еще в правительстве нового, достаточно, на мой взгляд, серьезного и толкового в Рио губернатора пока Антона Алиханова. На мой взгляд, человека, вне всякого сомнения, порядочного, которому нужно оперативно расчищать эти авгиевые конюшни, потому что политический блок, очевидно, причастен тот, который вел выборы в Калининградскую областную думу, в Государственную думу, к разного рода инсинуациям и фальсификациям.
А у вас было 98 голосов?
Это вместе такой. За то, что я баллотировался по 98-му округу в Государственную думу, поэтому протоколы были сфальсифицированы так, а мы, например, по участку номер 347 доказали суду, что было, я уже не отрицаю, ссылаясь на фактор усталости наши оппоненты, аж 3 версии протоколов с разными данными, я отстал, якобы-то отстал на 98 голосов. Это такая пацанская, гопническая черная метка. Вот получи за то, что ты баллотировался в Государственную Думу по 98-му округу и всерьез оппонировал представителю партии власти.
Хорошо. Вот Андрей Бузин у нас в студии, юрист опытный, человек, который работает с избирательными комиссиями. Андреевич, добрый вечер. И тоже вопрос к вам. Ну вот как вы смотрите на такие сюжеты сейчас, борьба после выборов в суде? Это вообще имеет какой-то смысл?
Да, совершенно несомненно это имеет смысл, потому что то, что происходит в суде, фиксируется в протоколах судебного заседания и входит в историю. Протоколы судебного заседания – это чрезвычайно интересные документы, которые в дальнейшем будут свидетельствовать о том, как у нас проходили выборы, о том, что суды у нас в основном, особенно в том случае, если идет спор судебный между государством и гражданином, особенно по политическим вопросам, они будут свидетельствовать о том, насколько судебная система висит на нашей вертикали власти.
Хорошо. Валерий, ваши вот воспоминания о выборах, что вы, вас в Приморском крае так сказать, осталось как послевкусие вот от этого периода?
Ну, самое главное послевкусие у нас после вот, вот этих вот сентябрьских выборов, самое главное, такая как вишенка на торте, это вот случай с депутатом Зинаидой Ким. Не знаю, может быть, слышали, может, не слышали.
А вы вам расскажите.
А вот и расскажу. У нас есть такая депутат городской думы, выборы были в Краевое законодательное собрание, есть депутат городской думы от «Единой России», разумеется, Зинаида Ким, кореянка. И она шла где-то в самом-самом конце списка в законодательное собрание, не попадала бы вообще по-любому. Но она организовала карусели, просто в поддержку своих сокомандников. Организовала подвозы, по отдельным открепительным удостоверениям у нее люди голосовали, и два корреспондента нашего издания попали вот в число тех, кто, кого Зинаида Николаевна возила на своей машине. Засняли ее прям крупным планом, как она говорит, кому там имя, фамилия, отчество, кому нужно обратиться, кто вам даст удостоверение, как нужно проголосовать, всю схему. Потом они уже говорят: ну что, Зинаида Николаевна, нам в полицию позвонить, или вы как-то сами справитесь? Она говорит: а что такое? Что не так-то? Да вот говорят, типа, мы журналисты. Ну, Зинаида Николаевна попросила не губить ее душу. Я тут, говорит, кореяночка одна, это прям цитата. Вот это вот шикарная очень цитата. Я вот не понимаю, правда, почему, вот, не знаю, с оппозиционными партиями такого не бывает, а Зинаида Николаевна из партии власти бывает.
А что с ней дальше-то случилось?
Да ничего с ней не случилось. Сидит в своей городской думе. На каждом законодательном на каждом заседании этой городской думы наших корреспондентов то волком смотрит, то говорит: да хватит, у вас там совести нету, сидит.
А правоохранительные органы на публикацию не откликнулись никак? Они, это же как бы заявление,
органы,
фактически.
Правоохранительные органы расследуют, но тут нужно понимать, что Зинаида Николаевна подала встречную претензию насчет того, что это фотомонтаж. Но ложь, монтаж и провокация. Все же понятно. Сейчас будут расследовать, монтаж это или не монтаж. Сейчас должна быть экспертиза. Все это очень долго. В общем...
Андрей Ильич, что посоветуете? Как бороться с фальсификаторами, с организаторами таких схем?
Это очень общий вопрос.
Если... А вот конкретно журналисты записали, как человек дает указания, куда идти, значит,
смотрите,
как бросать.
В этом случае
делать?
Что может быть свидетельскими показаниями? Единственное то, что говорят журналисты. Какие другие доказательства могут быть предъявлены? Ну, есть видеозапись, по-видимому, да?
Открепительная есть, которая мне в кабинке сфотографировали. Ну, они там, правда, испортили,
да,
бюллетень.
Да. Вообще говоря, дальше все это должно, вне зависимости от того, даже как решат следователи, будут ли они считать, что действительно было уголовное преступление. Это уголовное преступление. Это 142-я статья Уголовного кодекса. Вне зависимости от того, что посчитают следователи, это дело должно поступить в суд. Либо от следователя, либо, может быть, даже от непосредственно от ваших журналистов. Дальше суд у нас принимает решение, как написано в законе о судебной системе. Он принимает решение на основании закона и по убеждению. И он будет принимать свое решение по убеждению, вероятно, так сказать, пытаясь посчитать, что этих доказательств недостаточно для того, чтобы действительно привлечь ее к уголовной ответственности. Я думаю, что будет так. С другой стороны, у нас бывают козлы отпущения. Депутат городской думы – это не такая высокая должность. Можно сделать одного депутата городской думы козлом отпущения. Но в любом случае, единственное, что я могу посоветовать, конечно, первое – это огласка, публичное, благо – это журналисты. И это очень важный фактор, потому что можно не прорваться через препоны именно судебные. А второе – это попытки все-таки подавать суд, вне зависимости от результата, это будет зафиксировано в судебных протоколах.
Да, огласка-то была, это само собой. Тут дело вот в чем. Дело в том, что на самом деле, во-первых, она сдала всех своих коллег, говорит, и этот подвозит, и этот подвозит, но это ладно. Тут дело в том, что все понимают, все ее коллеги по городской думе, все ее коллеги там по краевой думе понимают, что ну правда это не фальсификация, это вот, ну, то есть запись реальная. Все понимают, и все продолжают с ней общаться, и оппозиционные партии, и все делают вид, что это нормально.
У вас претензии, в общем, по части нравственности. А, кстати говоря, в Калининграде как?
И нравственности тоже.
Это были самые грязные выборы, начиная с 90-го года. Я об этом говорил и в Центральной избирательной комиссии, звонил Александру Панфилову в Калининград, разговаривал с руководителем моего избирательного штаба Игорем Кулиным. Она ужаснулась тому, что происходит. Она присылала комиссию в Калининград еще в конце сентября. Со мной велись переговоры на предмет вхождения в состав правительства Калининградской области, высокое должностное лицо. Ну, я должен был забрать заявление из суда. Но я поблагодарил за доверие, сказал, что я готов много работать, надеюсь, эффективно, но заявление не буду забирать из суда. Ну, на этом все переговоры со мной прекратились. И вот в подтверждении слова Андрея Юрьевича, коллеги из Владивостока, мне вот что хотелось бы сказать. Вот на одном из участков, где я вдрызг проиграл, а я там живу, я последние 15 лет всегда побеждал там. Я катастрофически проиграл. И мы выяснили. Вот позавчера было очередное заседание суда. Приходил полковник полиции в отставке, Евгений Александрович Плахтарь, который является лучшим почерковедом и экспертом в Калининградской области. Он имеет свое бюро, имеет лицензию от государства. Судебный департамент приставов рекомендовал судам использовать его. Что значительная часть подписей членов участковой избирательной комиссии номер 343 подделана, сфальсифицирована. Такого не было никогда. Тем более это случилось сейчас, когда год в преддверии больших выборов наших санцеликих вождей объявлен годом девственно чистых выборов. Я вообще хочу сказать, что в зависимости от этого процесса, не потому что тут я выступаю в качестве истца, а потому что вот так получилось, что меня сейчас приходят в суды поддерживать даже те люди, которые меня критиковали и не разделяли моих убеждений, когда я был руководителем фракции, работал в областной думе. Потому что у людей украли их голоса. Это обидно, независимо от того, за кого они голосовали, за правых или за левых, или за монархистов, к примеру. И в этом плане я думаю, что если мы выиграем процесс, а мы должны выиграть, потому что мы доказываем очевидные вещи, произошло просто насилие, изнасилование процедуры. Демократия – это непредсказуемый результат и очень жесткая процедура для всех. У нас получилось наоборот. Так вот, явка на президентские, на губернаторские выборы, если мы не сумеем добиться успеха, понизится. По нашим данным, мы проводили соответствующие исследования, в том числе телефоны, экспертные опросы, процентов на 10-15. Поэтому вот индикатором, лакмусовая бумажка, это то, как суд, как наши оппоненты будут себя вести в ходе заседания. Подчеркну, что совершенно деструктивную позицию занимает областная избирательная комиссия, которая фактически защищает фальсификаторов.
Но они на работе, это понятно, это им не дали указания, вот они так, собственно, и работают. Давайте подключим к Петрозаводск. У нас на линии журналист и политолог Глеб Яровой. Я начну с хорошего, с поздравления. Глеб получил премию «Гражданская инициатива» за работу портала 7 на 7. Он еще называется «Горизонтальная Россия», портал о регионах, который делается с Леонидом Зильбергом, тоже активистом из Коми, общественным деятелем, членом партии «Парнас». Ну и я хотел, значит, ну, о плохом тоже, поскольку Глеба уволили из университета за, я так понимаю, политическую деятельность в значительной степени. Вот это мы об этом, кстати, написали. Это у нас есть на сайте сейчас, этот материал подробный. Но, тем не менее, я хотел у Глеба сейчас сначала спросить все-таки о политике. Вот сейчас в Карелии в последнее время очень жестко давили оппозицию. Что сейчас происходит у вас?
Да, коллеги, добрый вечер. Но если мне память не изменяет, то активные процессы против оппозиционных политиков начались в феврале 2015 года. Ну, фактически скоро будем, даже, может быть, немножечко раньше, но в острую фазу перешли вот почти 2 года назад. Тогда были задержаны сначала спикер городского совета, потом Олег Фокин, потом влиятельный политик Девлет Алиханов. В дальнейшем против практически всей верхушки яблочной команды были заведены уголовные дела, или как в случае с Галиной Ширшиной, это было не уголовное дело, но отставка с поста избранного мэра. Вот. Ну а что сейчас? Сейчас такое относительное затишье, я бы сказал так, это некоторая заморозка ситуации. То есть те люди, которые сидели в СИЗО, они в основном там и продолжают сидеть. Тот же Девлет Алиханов без предъявления обвинения находится в СИЗО почти 2 года, вот с февраля 2015 года. Ну, вот. Василий Попов, лидер «Яблока», как известно, остался в Финляндии, не стал возвращаться в Россию после того, как на него было заведено уголовное дело. Ну, вот. А в остальном все спокойно, да. Вот,
спокойно. Получается, что университет сейчас начали чистить, вот в частности от вас, так сказать, придрались к тому, что вы съездили за границу там в какое-то время, когда у вас не было занятий, и уволили. Ну и что, вы рассчитываете в такой обстановке тоже как-то побороться за восстановление?
Ну, я, безусловно, намерен, примерно по тем причинам, вот, которым уважаемый коллега Бузин озвучил, все надо фиксировать. Безусловно, все эти факты должны остаться в истории и, возможно, когда-то о них вспомнят. Я иду судиться, да, за восстановление, но просто есть в моей истории некоторые интересные моменты, которые без суда, видимо, прояснить не получится. Да? То есть дело в том, что в документах по моему увольнению звучал некий запрос, в соответствии с которым, собственно, сменяясь, требовали там объяснительные и все прочее. Руководство университета вот уже на протяжении нескольких недель скрывает, что это был за запрос, откуда он был, когда я попросил предоставить копию, я имею на это право. Мне было отказано под предлогом того, что этот запрос был отправлен обратно. Куда обратно, тоже непонятно. Я просто хочу это выяснить. Мне кажется, это важно. Мне кажется, это должно быть важно и для моих коллег. Но вот не только в Петрозаводске, но и в других городах, в других вузах.
Я Андрея Юрьевича хочу спросить. А вот действительно, какие-то секретные запросы поступают в вузы, и на основании этих запросов увольняют преподавателей. Ну вот у человека нет лекции, он там куда-то отлучился, нет занятий, и начинают, так сказать, собственно, применять как-то однократное, грубое что-нибудь такое, да? Вот что делать в такой ситуации действительно?
Если говорить о том, что действительно есть документы, которые никак нельзя достать, в избирательных комиссиях, например, постоянно встречаются такие прецеденты, поскольку они ссылаются на закон о персональных данных, там, где надо и там, где не надо. Если говорить о судах, то бывают случаи, когда суду отказывают в том, чтобы предоставить какие-то документы.
То есть может быть, условно говоря, донос, и с человеком могут расправиться на основании доноса, который вот физически невозможно изучить.
У нас есть государственные органы, которые считают, что они являются носителями государственной тайны. И суд может посчитать, что данный документ может нарушить закон о государственной тайне и вообще не запросить, например, не удовлетворить ходатайство о предоставлении этого документа. Я встречался не раз с такими случаями в судах. Я встречался, когда суд не удовлетворял ходатайство, например, о том, чтобы списки избирателей предоставить. Встречался даже с таким случаем, когда суд потребовал представить инструкцию ФСБ по проверке подписи избирателей, и суд отказался такое ходатайство удовлетворить, потому что там вот это вот слово ФСБ фигурировало. Я думаю, что и в этом случае что-нибудь подобное.
Ну, то есть вы нам нарисовали довольно мрачную картину, я так понимаю. Я так вижу, что так бесполезно? Не бесполезно, опять же?
Нет, ну, во-первых, иногда бывает, вот когда я говорил о том, что очень полезно все-таки обращаться даже в наш суд, значит, некоторые ходатайства удовлетворяются и обнаруживаются очень интересные вещи после удовлетворения этих ходатайств. И все это фиксируется. Во-вторых, показания свидетелей тоже бывают чрезвычайно чрезвычайно интересными. Поэтому в этом смысле все равно надо с судом работать. У нас какой суд есть, другого у нас суда нету,
увы. Рамон, что делать с тем, что атмосфера в стране и в регионах в особенности, не в больших городах, общественная атмосфера очень сильно изменилась вот за последние два года после марта 2014 года. Да? Вот этот образ врагов народа, пятой колонны, так сказать, он теперь навешен на оппозицию, и люди не могут отстоять свои права, действительно, ну вот, ни в судах, ни в избирательных комиссиях становятся фактически изгоями.
Вы знаете, Михаил, к счастью, ситуация меняется. В Калининграде, я не очень хорошо знаю ситуацию в других субъектах, но в Калининграде я кожей чувствую, да, мы исследования проводим по линии фонда «Региональная стратегия», которую я имею честь возглавлять, это фонд социально-экономических и политических исследований. Если помните, в 2009-2010 году лаг был примерно полтора года. Борис Ефимович к нам приезжал, Царство ему Небесное, да. И протест, проспект Сахарова, Болотное, они были спустя полтора года после того, как были в Калининграде. Вот я вижу, что сейчас в хорошем смысле в Калининграде происходит откат вот этого мракобесия, этой ксенофобии, этой... когда в течение там, двух лет мозги загаживались, интоксицировались постоянно первыми телевизионными каналами, федеральными. И вот сейчас резко возросло число калининградцев, порядка 80% выступают за добрососедство с поляками, с литовцами, с немцами, со скандинавами. Особенно после того, как был несколько месяцев назад отменен тот режим, которого мы добивались несколько лет, режим МПП. Это малое приграничное передвижение с поляками. Люди на своем желудке, в своем холодильнике, они почувствовали, вот эта хорошая лакмусовая бумажка, как режим санкций и контрсанкций вредит их уровню, их качеству жизни, начиная от покупки неподдельных лекарств, заканчивая возможностям получать образование в том же, в тех же польских городах. И поэтому в данном случае рубль и злотый голосуют за сотрудничество. Ситуация меняется, и надеюсь, через годик, через полтора такое произойдет и во всей России в целом тоже. Поэтому ситуация вот в Калининграде сейчас, в конце 2016-го, кардинально в лучшую сторону отличается от ситуации, которая была не то что в 2014-м, а в конце 2015 года. Повторюсь, на судебные процессы, где я выступаю в качестве административного истца, приходят люди разных партий, разных убеждений. Нас обманули, иногда залы не вмещают такое количество людей, и нам выделяют большие залы, где проходят заседания на 300, на 400 человек, которые вмещают в Центральном районном суде Калининграда. Поэтому я надеюсь, что это все-таки тренд, когда люди будут воспринимать сами себя не как электорат, одноразовый народ, а как граждане.
Как у вас, Валерия, ситуация? Вот есть действительно протестное настроение? Когда-то во Владивостоке там были даже столкновения с ОМОНом там, по поводу праворульных машин, да, демонстрации.
Ну да, были. Вот 10 лет теперь в этом году, да. Демонстрация.
10 лет в тишине.
Как кровавое воскресенье мы это называем. Вот буквально оно было, когда... Позавчера, по-моему, мы как...
Юбилей, да?
Как хотел сказать, праздновали, но не праздновали.
Вспоминали,
да. Ну, так как-то вспоминали не очень, если честно, не бурно. Да у нас как-то, знаете, вот у нас говорят, самый протестный регион, а так вот, все сидят такие по углам, уткнулись. Типа, бу-бу-бу-бу-бу-бу, там, ой, партия власти опять что-то себе, ой, Путин опять. Ну и чё, ничего не изменяется. Но на самом деле, вот у нас очень так ярко борьба с оппозицией, с Америкой, с пятой колонной выражается тогда, когда к нам приезжают американские дипломаты. Вот у нас, например, Энтони Годфри был летом. Так у нас около офиса яблоко, коробку с гнилыми яблоками по этому случаю поставили. Ну, логика. 80-го уровня.
А вот когда задерживают, там у вас, по-моему, мэра задержали, двух вице-губернаторов, вот сейчас Сергея Сидоренко. Игорь Пушкарев сидит, мэр Владивостока, значит, Олег Ежов тоже сидит, вице-губернатор. Сидит. А вот это что? Может быть, это отклик на такие недовольства? Давайте мы этих начальников периодически будем сдавать народу, да, и как говорить, ну вот видите, мы же сажаем жуликов, воров из партии власти.
Я думаю, что это не сильно то отклики на недовольство, но в случае с Пушкаревым здесь, мне кажется, ну, очень много факторов сыграло роль. Ну, допустим, тот фактор, что он собирался идти в краевое законодательное собрание, а с краевого законодательного собрания уже есть как бы такой хороший задел в либо Государственную Думу, либо в краевую администрацию на первые должности.
И поэтому его остановили так.
И, да, его как бы так подостановили очень. Правильно же, подостановили, действительно, сидит человек. Ну, в случае с Ежовым и Сидоренко, в случае с Сидоренко вообще непонятно, что там такое произошло, потому что буквально вчера его задержали, и вот пока непонятно, пока никто не комментирует. Он вообще сельским хозяйством занимался, ну, казалось
бы. О, это интересное место, сельское хозяйство. Там дотации, там много чего распределяется. Ну, подождем, когда будут какие-то официальные хотя бы...
Ну, плюс у нас еще аквакультура.
То ли данные, то ли утечки часто бывают. Я еще хотел тогда спросить Глеба Ярового. Там в Карелии губернатор Худилайнин, который уже получил выговор, по-моему, единственный губернатор в России, глава республики, точнее, который имеет прямой выговор за развал, по-моему, там что-то по жилищным делам. Тем не менее, он сидит, с ним все в порядке, оппозиционеров прессуют. А на ваш взгляд, зачем власти цепляться за человека, который неэффективно управляет регионом, и регион там находится в каких-то, на каких-то последних местах в списках, значит, стабильности там, и так далее, даже тех фондов, которые работают на Кремль?
Да, и все правильно вы говорите, и, собственно, у самого губернатора традиционно очень низкие рейтинги во всех вот этих вот рейтингах губернаторских, и у региона достаточно слабые социально-экономические позиции. И, кстати говоря, Карелия, наверное, была одним из последних регионов, где были довольно-таки массовые акции протеста, это была прошлая весна. Как раз под лозунгами «Худиланина в отставку» 1000 человек у нас собиралось. Ну, вот. Но, собственно говоря, действительно, эта кампания пока ничем не закончилась. Слухи о том, что губернатора должны поменять, убрать или что-то еще с ним сделать, ходят уже вот на протяжении долгого времени. Ну, вот. Почему его оставляют, пока вопрос сложный. С одной стороны, наверное, довольно проблематично найти подходящего человека, который бы хотел в этом состоянии Карелию принять и взять на себя ответственность за судьбу республики, внешнего человека имеется в виду. Потому что, ну, обычно, традиционно, в последние годы в Карелию приезжают в основном из Ленобласти или из Санкт-Петербурга люди руководить. Вот. С другой стороны, Худиланин один из последних ведь губернаторов, которые были назначены. Да? Он был назначен за 2 дня до того момента, когда вступили в силу поправки и губернаторы снова стали выборными. За 2 дня до этого срока. Ну, вот. И 17-й год, это тот сентябрь 17-го года, тот момент, когда будут губернаторские выборы в Карелии в любом случае. И по разным, в том числе там, инсайдерским данным, Кремль очень сильно думает, да, то есть вот сейчас критический момент, либо мы оставляем Худиланина, и он идет на выборы, либо мы ищем ему замену, но времени реально очень мало. Тут есть, мне кажется, такой момент, несмотря на то, что «Единая Россия» показала очень низкий результат процентный в Карелии, да, 33%, вместе с тем «Единая Россия» победила во всех одномандатных округах, практически во всех, за исключением двух. И в законодательное собрание, и в Петрозаводский городской совет. Ну, вот. То есть, по большому счету, губернатор показал, его команда, те, кто занимались выборами, показали, что умеют справиться с этой ситуацией. Умеют выиграть, умеют взять одномандатные округа.
Ну, выборы, правда, они в горсовет же для «Яблока» отменили, насколько я помню. Да, «Яблоко» сняли судом с выборов.
Совершенно верно. «Яблоко» на Петрозаводский городской совет сняли. Именно поэтому, кстати, был очень большой процент недействительных бюллетеней. Но, ну, зато законодательное собрание, есть там 3 человека от «Яблока», ну, как и от всех остальных партий, кроме «Единой России». Но я еще раз говорю, да, от «Яблока» прошел единственный одномандатник из 36 одномандатных округов, все остальные взяла «Единая Россия». И то же самое по Петрозаводскому совету городскому, один депутат от КПРФ прошел по одномандатному округу, все остальные заняли представители «Единой России». Ну, в общем, в известном смысле, вы понимаете, это показатель эффективности.
Показатель, скорее, я бы сказал так, эффективности репрессий. Ну что ж, давайте мы немножечко теперь к народу обратимся. У нас есть опрос. Мы постарались опросить не только москвичей, но и людей, которые приезжают в Москву, что же люди хотят от власти. Не только журналисты, которые пойдут на пресс-конференцию к Путину, а вот обычные люди. А потом обсудим. Пожалуйста.
Какой вопрос вы бы задали власти?
Город Москва, когда будут структурные и политические реформы в стране, те реформы, которые позволят, ну, прежде всего, тем же индивидуальным предпринимателям чувствовать себя свободными и защищенными.
Я из города Калининград. Когда закончится проблема в экономике, да? Когда будет евро 5 по 40, по 30?
А Москва, вопрос такой. Правоохранительные органы, когда будет переаттестация у них проходить, они не знают ни Москвы, ни русского языка, ни обращения, ни поведения. Кто их переаттестовывал?
Почему мы так сильно помогаем Сирии, а наши регионы не получают помощь необходимую?
Из Вязьмы, Смоленская область. У нас в Вязьме очень проблемы с рабочими местами. То есть людей много, работать негде.
Из Саратова. Почему до сих пор у нас обязательно нужно служить в армии? Вот что меня волнует, действительно.
Проблема? Пусть добавят пенсии немножко.
Город Москва. Ну, я бы хотела задать вопрос, почему уже вот в пенсионном возрасте трудновато найти работу.
Мне бы хотелось узнать, может быть, будут какие-то меры предприняты вот в сторону молодежи, потому что в наше время очень тяжело учиться студентам и как бы зарабатывать. Вот, может быть, будут какие-то приняты вот меры там, может быть, какие-то льготы, какие-то, ну, страховки, я не знаю, каким-то вот образом поддержат молодых студентов, потому что действительно очень тяжело жить.
Какой они видят Россию в ближайшем будущем? Потому что, ну, понимаете, пообещают-то все уже много чего. А вот из тех обещаний выполнено достаточно мало.
Я из города Йошкар-Ола, и я бы спросил, насколько оправданно делать платный въезд в города, в частности, в Москву и в регионах в том числе.
Ой, я бы власти задала один вопрос. Когда она, эта власть, наконец-то станет сменяемой?
Из города, с Новокузнецка, Сибири. Что нас ждет в этом году, в 17-м? Все будет нормально, нет? Как вы думаете? Владимир Владимирович Путин.
Ну что ж, давайте мы Соломона Гинзбурга, как действующего политика из региона, спросим. Вот тут выбор богатый, вы с чем бы пошли, с каким вопросом? Представьте себе, вы идете, вот как наша гостья здесь, идете к Путину, да, стоит царь, самодержец, и вы о чем говорите? О том, что вас голоса украли, или о том, что у вас в регионе катастрофа какая-то?
Знаете, я, наверное, задавал бы абсолютно риторические вопросы, не надеясь услышать прозрачного ответа, ввиду того, что, полагаю, и сам Владимир Владимирович не в силах дать адекватные, честные ответы. Я бы, во-первых, попытался сформулировать тему, до каких пор наша Конституция, основной закон, мы недавно отмечали энную дату принятия Конституции, 24-ю годовщину, да, будет фактически находиться в Красной книге, когда начнут выполняться статьи. Назвал бы несколько статей, порядка 20, которые не исполняются, начиная от самостоятельности местного самоуправления, заканчивая вопросами социальной защиты населения. Во-вторых, я бы попытался озвучить на примере Калининградской области и того, что волокитится принятие закона о Калининградской области, эксклаве Российской Федерации, когда же мы станем полноценной, а не ущербной федерацией, еще не унитарное государство, но уже не федеративное государство.
А, ну ты все-таки лоббист, значит.
Да, без этого нельзя. Ну и в-третьих, я бы привел бы конкретные примеры, когда Владимир Владимирович говорит о том, что совершенно надо бороться с непотизмом, надо, то есть с местничеством, надо исключать родственные связи. Ну, к примеру, вчера вот лучшая подруга супруги его полномочного представителя по Северо-Западу Николая Николаевича Цуканова назначено заместителем полномочного представителя президента по Северо-Западу.
Не член семьи, можно, подруга.
Анастасия Кузнецова. Ну, может быть, да, там свои кровно-родственные причуды. Я бы привел бы конкретные примеры для того, чтобы их слышали у нас за пределами страны, чтобы люди видели, что есть еще и в хорошем смысле инакомыслящие. Не надо слышать ответы на вопросы, надо иметь мужество называть вещи своими именами.
Хорошо, давайте мы теперь, у нас Катя Винокурова подключилась тоже. Опытный журналист задает вопросы Владимиру Путину довольно часто, но представляет уральское агентство «Знаком». Екатерина, добрый вечер. Вы слышали, что говорят люди, выбор тоже богатый, разный тем. Но а что вас, вот как, во-первых, представляющую Урал, может, вас что-то попросили сказать?
Значит, Михаил, ну, во-первых, я бы сразу хотела отметить, что я очень отрицательно отношусь к определению «Уральское издание», потому что, во-первых, в случае со «Знаком» это издание с офисом, главным офисом не в Москве, но я считаю имеющим федеральное значение, федеральную известность, и мы в шаге от того, чтобы войти в десятку ведущих интернет-изданий, по цитируемости, например, по
метеорологии. Сам себя не похвалишь, это, никто не похвалит. Хвалим вас, хорошо.
Нет. Почему я это говорю? Потому что я вообще против категорически разделения прессы на федеральную и региональную и против отношения к изданиям с офисом не в Москве, что их должны интересовать там какие-то местечковые проблемки. Я считаю, что это неправильный подход изначально, и что если мы хотим делать нашу страну действительно федерацией, то мы должны начать с изменения такого отношения. Мне, когда я, например, перешла первый год на работу в издание с офисом не в Москве, приходилось вообще доказывать, что я человек буквально. Вот, это первое. Второе же, что касается того, что буду спрашивать я, то, во-первых, ну я на самом деле живу в Москве, я москвичка, и, как ни странно, меня больше волнует, например, даже ну, вся вот эта урбанина, которую развил Собянин, чем какие-то специфические уральские проблемы. Но мой вопрос не будет, касаться не региональных, а федеральных проблем, скажем так.
Ну ладно, пусть будет это вашей, так сказать, такой тайной. Вот. Давайте Андрея Бузина тоже спросим. Вот, ну, вы юрист. У вас есть какая-то проблема, с которой вот можно обратиться сейчас к главе государства, и он одним таким щелчком, да, одним движением руки ее возьмет и решит, например. Да? Вот вас не назначили в две избирательные комиссии. Центр избирком пытался, вас не назначили. Ни в Москву, ни в Московскую область. Ну и вот что? Вот президент может такое поправить?
Президент, конечно, такое поправить может, но к нему бы я с этим вопросом не обратился по той причине, что это было бы, так сказать, решение вопроса вне правового поля, чего я не хотел бы совершенно добиваться. С крупными вопросами к главе государства сейчас обращаться фактически невозможно, поскольку он эти крупные вопросы будет решать, исходя не из моих желаний, а из своих желаний. А если уж вы так ставите вопрос, то я, пожалуй, бы, может быть, обратился к нему с небольшой просьбой, которая... Он может действительно и исполнить, и действительно он сам эту просьбу исполнял уже в 2012 году, и о ней вчера просила Элла Александровна Памфилова у него. А давайте устроим видеорегистрацию, поставим видеокамеры на все наши...
Так было же вроде как.
Так это было в 2012 году.
А куда делось-то все?
А вот лежит на складах и почему-то не используется. Могу сказать, почему, но вы, наверное, сами догадываетесь, почему.
Потому что невыгодно власти.
Да, потому что в 2012 году эффект оказался такой, какой они не ожидали. Они вдруг увидели, что делается на избирательных участках. Вот,
и... Когда кормят эти бюллетенями не только урны, но даже эти КАИБы.
В первую очередь увидели другое. У нас практически везде не исполняется процедура, прописанная в законе. Практически везде. Вот. И когда они совершенно не ожидали этого увидеть, ни Владимир Евгеньевич Чуров, ни Владимир Владимирович Путин не ожидал этого увидеть. Сгоряча, значит, выделили 13 миллиардов на это дело, затратили 25 миллиардов, устроили вот это видеонаблюдение, и вдруг, наконец, открылись глаза. После этого все было закрыто. Но вот сейчас с такой просьбой можно обратиться, потому что я полагаю, что... Еще не в полной мере наше руководство осознает, какой эффект это может дать.
Хорошо, давайте мы еще одну, я хотел бы отметить просто деталь. Вот то, на что, кстати говоря, Екатерина намекнула, это ну, вот Москва, регионы, да, неравенство. Я сегодня заглянул на сайт Сбербанка, и очень интересные данные просто вытащил одним щелчком там мышки, да. Покажите, пожалуйста, те, кто смотрит. Вот это те регионы, которые у нас должны были принимать участие в разговоре, они там внизу, да. А вверху идет такая кривая высоко-высоко. Вот это разница в заявках на потребительские кредиты между обычными российскими регионами и, собственно, Москвой. И там зелененькое, кто видит, это, собственно, это у нас значит, средняя по России, как раз средняя температура. То есть почти в два раза. Иногда в полтора, иногда в два раза. Вот я не знаю, у меня вопрос к нашему тоже гостю по скайпу, к политологу из Петрозаводска. Вы там тоже в середине, Глеб. Вот что делать с этим неравенством? Вот люди к нему так привыкли уже, только ругают Москву. А на самом деле что-то можно сделать?
Ну, слушайте, это такой риторический вопрос. Ну, можно, наверное, менять как-то экономическую политику, можно пытаться делать региональное управление более эффективным, можно менять принципы бюджетного федерализма, то есть перераспределение доходов, да, кто сколько получает. Только одна ли Чечня с Крымом должны получать большие деньги или другие регионы тоже. Ну, вот. Но мы при этом должны понимать, что запросы тоже у всех разные, да, и достаток у всех разных. Разные люди, которые живут в провинции, понятно, что живут совсем другим образом жизни. Я бы не стал, ну вот этот график, где Карелия в два раза ниже, чем, скажем, Москва, ну, делать какие-то долгоиграющие выводы. Ну вот. А то, что большие проблемы с региональным экономическим управлением, это всем известно. Кстати говоря, по поводу Карелии, буквально месяц или два назад в правительство Карелии заместителем премьер-министра взяли человека из Института экономики Российской академии наук. Ну вот, и он сейчас пытается каким-то образом вот исправлять эту ситуацию, переходить к некому проектному формату управления экономикой. Я думаю, что у него будут очень большие проблемы для того, чтобы вот сломать как бы логику чиновничества. Но, между прочим, вот такие форматы вполне возможны. Посмотрим, есть какие-то, может быть, перспективы у этого.
Хорошо, у нас есть один интересный видеоролик, сегодня его смотрят очень многие люди в интернете. Алексей Навальный решил поработать агитатором в одном из российских регионов, это Нижегородская область, и решил рассказать о квартире тамошнего мэра Корнилина, точнее, о его квартире. Давайте посмотрим, еще успеем обсудить.
Алексей, ты выдвинулся в президенты, а агитировать как будешь? Цензура же везде, никто тебя просто не услышит. Такое мне сказали, ну, может быть, миллион раз. Поэтому эксперимент. Я беру фамилию мэра Нижнего Новгорода и вбиваю ее в реестр собственников жилья в Майами, штат Флорида. И, пожалуйста, сразу находится некая Альбина Корнилина. О, мы помним это имя. Оно упоминалось в интервью нашего мэра-патриота. Он сообщил, что уже 35 лет счастливо живет в браке с Альбиной Ивановной Корнилиной, с которой у него двое детей и двое внуков. Взрослый сын Николай и дочь Ирина тоже, по словам Корнилина, работают на госслужбе. Мы видим, что Альбина Корнилина 5 декабря 2013 года, ровно 3 года назад, покупает за 824 тысячи долларов квартиру номер 1908 в жилом комплексе прямо на берегу Атлантического океана. Давайте посмотрим на квартиру повнимательнее. Она вот в этом доме, самом высоком и на первой линии. 42-этажный жилой комплекс. Жителям доступны свой прогулочный пирс и пляж, бассейн, бильярдная и даже парковщик автомобилей. Вот фото и план именно этой квартиры. Две спальни, две ванных комнаты, большой балкон, панорамные окна. Ровно в тот день, когда над востоком Украины сбивают малазийский Боинг и уже действительно начинается холодная война с Америкой, Альбина Корнилина покупает за 1 миллион 100 тысяч долларов США еще одну квартиру в Майами в этом же доме. Квартира дороже и, соответственно, больше. Общая площадь 159 квадратных метров. Там также есть две спальни, две ванные комнаты, два балкона и прекрасный вид из окна. Представляете, как хорошо тут жить и думать о том, какие еще льготы срезать с жителей Нижнего. Ну или о том, сколько автобусных маршрутов нужно отменить этим ленивым нижегородцам, не желающим ходить пешком.
Ну вот это часть, естественно, ролика Алексея Навального. У меня Валерий Федоренко вопрос жителю Владивостока. У вас, по-моему, сидели или сели все мэры подряд?
Ну, не все. У нас там была парочка, которые откосили.
Да, но, тем не менее, под судом и следствием практически все побывали. Вот, когда идут такие разоблачения, вот почему они не действуют на людей? Они все равно голосуют за жуликов и воров.
Ну, во-первых, у жуликов и воров побольше денег на избирательную кампанию, давайте скажем прямо. Во-вторых, для того, чтобы проголосовать не за жуликов и не за воров, нужно посмотреть в интернете что-нибудь. Ну, все равно большинство людей, которые ходят на выборы, смотрят телевизор. Телеканалы, к сожалению, ну, на самом деле не так дорого стоят. Ну, не так дорого, как квартира в Майами определенно. И вот на самом деле... Ну вот будет у нас очередной мэр, ну тоже сядет он. Мы же уже привыкли.
То есть это система, которую невозможно изменить, хотите вы сказать?
Да возможно, наверное. Просто кто бы этим занялся? Ну вот кто? Ну как это изменить? Ну чисто технически революцию устраивать? Ну понятно, что это как бы бред.
Тогда что? И устроить эволюцию? Можно ли устроить эволюцию?
Слушайте,
другую?
Ну, тупиковая ветвь эволюционировать не будет, давайте скажем прямо.
То есть надо менять систему?
Ну, надо менять систему, надо. Ну, просто, ну, сейчас нас отменили прямые выборы мэра. Вот. Ну, сейчас вообще еще хуже будет.
Может быть, надо за референдумы побороться, Соломон? Вот сейчас есть инициатива референдумами восстановить прямые выборы мэров.
Надеюсь, Калининград будет один из первых городов России, где будет создана такая инициативная группа. По крайней мере, в последнюю субботу, 17 декабря, прошел очень крупный митинг экологической направленности против диких совершенно проектов, начиная от разработки калийных рудников на территории Калининградской области, на границе с Польшей в Багратионовском районе, заканчивая строительством угольной ТЭЦ, потому что губернатору Тулееву нужно куда-то с Кузбасса продавать уголь, и решили фактически в центре Европы заморозили строительство Балтийской атомной электростанции, закопав в землю 64 миллиарда рублей, а это на 2007 год полтора консолидированных бюджета Калининградской области. И вот на этом крупном митинге, где были представители политических сил, всех оппозиционных, речь шла в том числе о необходимости борьбы за, как вы правильно, Михаил, сказали, за восстановление процедуры прямых выборов мэра. А те факты, о которых говорил Алексей, конечно же, они очень убедительны, их нужно тиражировать, распространять, потому что вода точит камень, и мы должны просто рассказывать о том, как живут ярчайшие представители вот этой жульнической воровской партии, которая временно управляет Россией.
Вот Екатерина у нас еще на связи. Кать, ну вот вы ходите на все пресс-конференции, по-моему, последних лет Владимира Путина. Получается такая интересная картина. Журналисты агитируют главу государства там довольно часто освободить политзаключенных, значит, посадить жуликов и воров, изменить систему управления власти. Капля эта точит камень или, наоборот, камень становится все тверже, и вот как бы мы увязаем вот в этом вот тоталитарном таком граните?
Ну, слушайте, Михаил, во-первых, я бы хотела отметить, что это так делает очень малое количество журналистов. Я вот, честно сказать, за последние 4 года, которые я хожу на пресс-конференции, не помню особо вопросов, ну, может быть, кроме своего прошлогоднего, про изменение самой системы власти. Это первое. Второе, я, опять же, сейчас не могу за 4 года вспомнить навскидку. Наверное, только была девушка Маша из Владивостока, которая сказала о конкретных фактах коррупции, и туда сразу выехала спецпроверка. Что касается политзаключенных, то Вы знаете, я задавала...
Девушка Маша, кстати, едет, насколько я знаю, из Владивостока.
Девушка Маша, во-первых, уже не сильно девушка, молодая, не молода, давайте скажем прямо, но дело не в этом. Ну какая спецпроверка к нам выехала? О чем вы говорите?
Ничего не было?
Да нет, конечно.
Вот видите,
какая
обманули.
Спецпроверка, о чем вы?
Вот прямой разговор между Приморьем и Московско-Уральской прессой, я извиняюсь, Катя, он выясняет ситуацию, это очень интересно.
Она, может, выехала, но мы не встречали.
Да, так вот, значит, про проверку это очень интересно. Я хотела добавить и последнее, что касается политзаключенных. Я сторонник того, что через Путина точно какие-то вещи в таких случаях решить можно, потому что, когда я ему сказала про... дело Даниила Константинова, которого хотели сажать по подложному обвинению в убийстве, как раз в тот момент, его на следующий день, по-моему, вернули в прокуратуру и переквалифицировали обвинение на побои, и Данила легко отделался. Это раз. И второй был момент, когда тоже... Я это дело очень четко запомнила. То есть, смотрите, я считаю, что через Путина какие-то вещи точно решать можно, а какие-то, знаете, серии «Посади всех» решать нельзя. Вот какая-то такая история, наверное. Что касается проверки Приморья, это очень интересно. Мне, я на самом деле на месте приморских журналистов бы как раз про это дело рассказала.
Ну что ж, я думаю, вы там встретитесь, по-моему, в пятницу, и я думаю, можете вполне поговорить. Вот, я еще хотел спросить Андрея Бузина, хорошо. А действительно, вот системные вопросы все-таки какие-то. Вы видите хоть что-то принципиально изменившееся позитивно? Вот нам говорили, будет назначен новый председатель Центризбиркома, будет какой-то позитив. Ну вот где-то позитив-то случился, хоть в каком-нибудь регионе, например. Давайте порадуем кого-то.
Ну, надо сказать, что с начала 2012 года у нас на выборах все-таки, если говорить о федеральных выборах именно, у нас на выборах в целом снизился уровень прямых фальсификаций. То есть фальсификации, которые происходят в день голосования.
То есть более талантливо действуют.
Фальсификация выборов сместилась на более ранние стадии. На стадии регистрации кандидатов, на стадии агитации. И уже вот в этом году, особенно в 2014, 2015, 2016 годах, очень хорошо было заметно, что она смещается в область законодательства. Потому что законодательство постепенно, оно в среднем ужесточается по отношению к гражданам России. Поэтому наша власть действует таким образом, что иногда она делает некие показательные уступки, и эти показательные уступки очень сильно пропагандируются средствами массовой информации.
А есть показательные посадки, то же самое.
Показательные посадки к этому же относятся, конечно. И назначение Аллы Александровны Панфиловой, это во многом было такое демонстративное действие. И Алла Александровна действительно действовала очень неожиданно, скажу вам прямо, для тех людей, которые занимаются выборами, она действовала достаточно неожиданно. Нельзя сказать, чтобы это сильно повлияло на выборы. Повлияло только на одну из стадий выборов. Это не значит, что выборы у нас стали настоящими, увы.
Да, вопрос, Соломон. У вас нет ощущения, что в России пресса стала отчасти играть роль политической партии, замещая какие-то правозащитные разгромленные организации, замещая политические организации такого европейского западнического толка? Вот опять несколько человек из регионов или нет, я уж не знаю, в пятницу встанут и произнесут что-то такое за доброе, хорошее и вечное. Я точно уверен, что это будет.
Да, пожалуй, вы правы. Я обратил внимание, резюме, которое было написано Екатериной Винокуровой, четырежды задавала вопросы. Это как строка
в биографии. И всегда по делу.
На пресс-конференциях Владимира Владимировича почетный вопрошатель, в хорошем смысле этого слова, это выдающееся событие, видимо, это как-то огненными буквами вписано в твою биографию.
30 секунд.
До чего же мы дожили. Простите, что вмешиваюсь, я человек иной конфессии. То, что РПЦ стало идеологическим отделом, это на примере Калининграда видно в ходе визитов Святейшего на территорию области. администрации президента и...
Время, Соломон, да, нас уже...
Это однозначно.
Это вас явно беспокоит. Нас это беспокоит тоже. Я думаю, что мы теперь поблагодарим всех участников нашей программы. И ее вел Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.